Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Вот и дожили мы милостью Божией до пятой недели Великого Поста. Эта неделя Святою Церковью посвящена памяти великой преподобной Марии, именуемой Египетской, по месту своего происхождения. Это постовое празднование Дня памяти этой великой делательницы покаяния. Почему же Святая Церковь избрала именно эту преподобную Матерь из всех святых жен, а также и мужей, чтобы поставить нам в пример истинного покаяния в канун грядущего празднования входа Господня в Иерусалим, в канун страшной Седмицы и грядущего славного воскресения Христова. Почему именно эта преподобная была избрана, а не какая-либо другая? Ведь много есть дивных и славных угодников и угодниц Божьих. И обратите внимание, великим постом из всех святых есть память только трех избранных угодников Божьих. Первым на второй седмице, на второй неделе Великого Поста поминается святитель Григорий Палама, как мы праздновали в свое время, да? Затем на четвертой неделе поста празднуется память преподобного Иоанна Лествичника. И вот на пятой неделе память преподобной Марии Египетской. Только три человека избраны. Святитель Григорий Палама, поборник православия, стоявший в учении о Иисусовой молитве и о фаворском свете, избран именно потому, что на первое место поставляется молитва, и молитва величайшим именем нашего всемогущего Бога, Бога истины, Бога слова, Бога жизни Иисуса Христа. Затем преподобный Лествичник избран из всех преподобных отцов, потому что он показал лестницу деятельного постепенного преуспеяния как в Иисусовой молитве, так и с неразрывно связанной с ним великим деланием покаяния. И восходя по этой лестнице, мы доходим до христианского совершенства, до обожения и уподобления, насколько это возможно, еще в жизни человека Богу. И вот, наконец, преподобная Мария Египетская избрана для того, чтобы на ее примере показать путь самоотверженного, правильного, богоугодного покаяния. Она является церковным образцом истинного покаяния. Мы знаем из слов великого святителя землерусской и пророка Игнатия Брянчанинова такое высказывание в отношении некоторых святых угодников Божьих, что можно восхищаться их подвигами и благодарить Бога, что они есть, просить их помощи, но ни в коем случае нельзя им подражать. И перечисляя этих угодников, он среди них перечисляет и преподобную Марию Египетскую. И может возникнуть недоразумение или недоумение в наших умах у кого-то из вас. Как же ж так? Святая Церковь поставляет нам, преподобную Марию, как образец покаяния. В богослужении Святой Церкви она упоминается именно в этом качестве. Более того, она входит в великий канон Андрея Крицкого, который мы недавно полностью совершали, а это свидетельствует о важности этой личности в церкви, о важности для покаяния, почему же другой великий отец как бы умаляет ее значение в том смысле, что оно для нас неприложимо, то есть что мы не можем ей подражать. На самом деле никакого противоречия нет. Как никогда и не может быть. Ни у святых отцов, которые от одного Святого Духа вещали. Дух Святый сам себе не противоречит и не ошибается. Все противоречия в нашем восприятии. Когда святитель Игнатий Брянчанинов говорит о невозможности подражать, то речь идет о внешнем подвиге. То есть не могут все люди, христиане, православные, оставить дома, семьи и пойти в пустыню, в буквальном смысле, в настоящую пустыню. И там 47 лет, подобно Марии Египетской, провести. Не могут. Бог к этому и не призывает, и не требует этого. И это было бы безумием, если бы все одинаково подражали какому-то внешнему подвигу. Или все вдруг залезли на камень и пытались 3 года простоять днями и ночами, уподобляясь Серафиму Саровскому. Это тоже безумие. Это могут единицы, кого Бог особым образом призывает на такие подвиги. Поэтому об этом не стоит речи. Но о духовной стороне ее подвига говорится в церковных богослужениях. Этому мы не только призваны, мы должны подражать. И оставляя внешнее и к славе Божией, прославляя Бога за такое удивительное внешнее подвижничество этой великой матери преподобной, мы должны углубиться и вникнуть в духовный смысл ее подвига. Ибо она прошла путь покаяния во всей его полноте, так же, как он указан во всей полноте в великом каноне Андрея Крицкого. Ибо подвиг покаяния имеет свое начало, поэтому надо вступить в покаяние, погрузиться в него, пребывать в нем неисходно во все дни жизни земной, ибо в земной жизни еще никто не может быть уверен, что что-то не поколеблет даже высокостоящего в духовной жизни человека. Поэтому покаяние нужно всем, и святым, и праведным, и грешным, и погибающим, всем оно и спасительно для всех. Но разные есть уровни покаяния. Кто-то только из погибели начинает выходить, кто-то от грехов очищается, кто-то уже идет на середине преуспеяния, а кто-то уже подходит к совершенству, кто-то уже пребывает в совершенстве, и ему уже покаяние, чтобы сохранить себя, особенно в наше страшное отступническое время. И вот преподобная Мария является в этом смысле самым прекрасным образцом. Но для того, чтобы воспользоваться этим примером, приложить его к своей конкретной жизни, мы должны вникнуть в этапы ее подвига. В духовном смысле не внешнему подражанию, а смотреть, на что ее внешние эти действия указывают на наш внутренний духовный мир, на нашу внутреннюю жизнь во Христе. В Великом каноне в честь преподобной матери есть такой припев. «Удивилась и всех странным житием твоим, ангелов чины и человеков соборы, невещественно поживший и естество пришедший, им же, яко невещественными ногами вшедший Мария Иордан, пришла еси». То есть, необычайно своей жизнью, невещественно проживший и произошедший в природу, ты, Мария, изумила всех, как чины ангельские, так и сонмы человеческие, потому что ты, как бесплотное шествие стопами, перешла Иордан. То есть мы знаем, что преподобная египетская прошла по Иордану ногами своими, как по суху, как по тверди земной, то есть не проваливаясь в воды Иордана. Так начала она свой подвиг. То есть человек еще не покаялся. Еще только имеет намерение. Но это было такое самоотвержение, это было такое дивное по крепости, силе своей, нерушимости намерения, что человек, который взирал не на воды Иордана, а на цель окаевания себя, раскаяния, покаяния, примирения с Богом своим, что он не смотрел, как она, а прошел, и даже не задумываясь об этом. Но для нас и для ангелов это чудо. Только что человек из греха отстал. Ведь преподобная 17 лет пребыла в плотских грехах. Объедение, пьянство и блудное совокупление. Причем ненасытное. И постоянно меняя партнеров. Она была богатая, вот, красивая женщина, ни в чем не нуждающаяся по меркам того времени. И поэтому она покупала себе, вот, когда не могла договориться, вот, мужчин, которые просто вот, грешила с ними таким путем. И 17 лет это продолжалось. То есть, что такое длительное упражнение в грехе? Это откладывает самый сильный отпечаток на душе. Потому что, когда человек мало упражняется в грехе, то еще можно из этого выйти и там очиститься. Но когда много лет какой-то грех вот так вот культивируется, в общем, по страсти, ненасытно, то это накладывает сильнейшее впечатление на нашей душе и требует соответствующего покаяния. Соответствующего не только по силе и глубине, так же, как с какой страстью грешила, а и по времени. И мы знаем из жития преподобной, что она 17 лет находилась в борьбе с этими страстями, вообще со всеми страстями, в частности, с самыми для нее тяжелыми страстями и бесами блуда, чревоугодия и объедения. Это не случайное совпадение цифр 17 и 17. Это духовный закон, по которому сколько лет человек грешит, столько лет он должен отработать покаянием. Вот таким сугубым покаянием, распинающим себя. Потом покаяние придет в другую, утешающую фазу, и будет только поддерживать, сохранять, как мы протираем зеркало постоянно от пыли и от запотеваний, если меняется влажность воздуха в нашем доме. Но зеркало стоит чисто, идеально. Только чуть-чуть что-то подходит, мы тут же протираем. Так и душа наша. Сначала надо привести ее в состояние зеркальной чистоты, а потом поддерживать. Так вот, чтобы привести в это состояние, нужно такое же количество лет, какое человек служил греху. Это духовный закон. Никто не может его обойти. Это установлено самим Богом нашим и Творцом. Есть единственный способ ускорить. Это своей ревностью усугубить скорби. Только силой скорбей, силой подвижничества можно как бы променивать время. То есть, если брать равномерное действие страсти и равномерное действие покаяния, то нужен год за год. Если же здесь увеличить в два раза терпение скорбей, то пойдет год за два. И так далее. То есть, сколько раз мы можем увеличить, столько раз может сократиться время, физическое время. Но кто может понести? Поэтому лучше не грешить. И речь идет о тяжких грехах. Потому что вообще не грешить мы не можем. Но тяжких грехах не грешить, потому что много лет. Не зря церковь и отлучала на многие годы за смертные грехи для того, чтобы люди как раз упражнялись в этом покаянии и, очистившись, опять вернулись уже к причащению таинств и к полной церковной жизни. Что мы видим дальше в подвиге преподобной? А вначале начинается чудесами и в конце завершается знамениями. Такова жизнь любого истинного раба Божия. Чудеса есть неотъемлемая часть жизни каждого христианина. Это не огромная часть. Нет. Но они присутствуют, они имеют место. В очень малом, может быть, ограниченном количестве у кого-то изобилует, это уже дело Божие. Но чтобы вообще человек прошел по жизни с чудотворящим Богом и никогда не увидел ни одного чуда, это недопустимо, это невозможно. Это человек живет какой-то другой жизнью, в прелести или в прелести бесплодия, или вообще не имеет ничего с Богом общего, и поэтому он, как бесплодная смоковница, подвергается Божьему проклятию, и, конечно, тогда никакой жизни нет. Потому что духовная жизнь свидетельствует, что явление ангела – это уже чудо. И много есть других чудес разных, то есть, которые показывают, что мы связаны с тем миром вечным, духовным, истинным, блаженным. И по мере нашей связи тот мир дает о себе знать в церкви, в нас, ибо мы тоже храмы Духа Святаго, должны быть, во всяком случае, ими. И поэтому обязательно присутствие Духа Святаго в нас и связь с вечной, блаженной жизнью потусторонней для нас, она проявляется в виде чудес и знамений. Либо наша невнимательная жизнь и наше непокаяние, это все, конечно, убивает, на корню духовной ее нету. И поэтому мы ничего и не видим, не слышим, не понимаем, проходим мимо. Ее жизнь, преподобная Мария, показывает, если человек искренне устремится к покаянию, обязательно начнутся чудеса. Уже само обращение грешника, коснеющего греха, к Богу есть чудо. Но оно нами не воспринимается так поначалу. Потом, читая жития преподобной, И подобные жития мы видим, да, о, какое чудо. А если это случается в жизни наших, повседневных братьев, если кто-то там обратился, мы как-то смотрим на это очень поверхностно, невнимательно, думаем, да, подумаешь, ну, обратился, одним больше, одним меньше. Какое-то чудо. Забывая, что на небе праздник устраивают ангелы об одной обращающейся искренно к Богу душе. Искренно кающейся душе. Бывает праздник. Это говорит о том, что это редко. И как это ценится в духовном мире. Покаяние ценится. Бог призвал нас к покаянию. И вот преподобная Мария, проходя как-то возле храма, она, так сказать, что она не была там какой-то язычницей или там заблудшей. Нет. С точки зрения веры она знала христианство, она была христианка по Рождеству. И это для нас важно, для христиан. Потому что иногда бесы вкладывают отчаяние, если после крещения мы согрешаем. Ну вот, все, тебе нет прощения, вот ты уже осквернил, купил крещение, и так далее, и так далее, и так далее. И загоняет нас уже действительно в погибель, если мы верим этим внушениям, этим помыслам бесовским. И вот, чтобы не было этого отчаяния, церковь и противопоставляет нам этот светлый пример дивного обращения и покаяния преподобной Марии. Это одна из целей, которые церковь ставит, чтобы увести нас в докаяние. Так же, как в случае с благоразумным разбойником, Мария Египетская служит и этим примером. Нет места отчаяния. Всегда есть возможность обратиться к Богу с решительным оставлением прежней жизни и с соответствующим покаянием. И Бог примет. У нее обращение было связано с крестом. Она проходила не просто в какой-то день, а в день памяти, празднования честного воздаряющего креста. И воспоминания детства, или еще что-то, какое-то благочестивое чувство, восставшее в ее грешной душе, привлекли ее в храм Божий поклониться честному древу. И здесь началось как бы чудо противоположного качества. То есть утешительные чудеса, да, а есть такие вразумительные. Вот ей было вразумительное чудо. Сила невидимая отбрасывала преподобную при всякой попытке войти в храм, чтобы поклониться Христу. И вот это действие силы Божией, которое указало ей, кто она сейчас в ее состоянии, поразило ее настолько, что она решила оставить все и раскаяться. И как только она чистосердечно исповедовалась, с намерением оставить прежнюю жизнь и никогда к ней не возвращаться, с омерзением греха и прежнего греховного образа жизни, она была допущена ко кресту, приложилась, укрепилась, и было ей явление Матери Божией. Опять-таки, еще до покаяния, только после первой исповеди, где она в сердце своем уже положила твердое намерение. Тоже и посещение. Сразу в начале обращения у людей бывает много, ну, много, но достаточно чудес, потому что 2-3 это уже много, если речь идет о чудесах. Так и в нашей жизни. Если кто вспомнит свое обращение внимательно, то оно не было таким обыкновенным случаем зайти в кафе попить чашечку кофе. Ничего подобного. Обязательно какое-то было знамение, какое-то было чудо, какое-то было, может быть, вот вразумление от Бога, явное, иногда сильное, отрезвляющее, болезнь, искушение с такой сильной житейской было послано, после которого мы остановились в раздумии. Подожди, что такое? Что происходит? Почему моя жизнь идет под откос? Все сокрушается, все не так, как я хотел, или планировал, или планировала. Вот эти вразумления, они тоже своего рода чудесны для нас. Они и заставляют человека задуматься и принять другое решение в жизни, изменить направление жизни, устремиться к Богу, к источнику всякого блага. Ибо душа во своем внутреннем устройстве божественна по происхождению. И она ни в чем никогда в земном тленом не найдет покоя, не успокоится. Никогда. Не насытится этим. Более того, если убрать все какие-то временные земные препятствия к земным наслаждениям и дать человеку все, что он только вот желает из земных благ, тут же ему это все наскучит, опротивит, и он будет искать разрешение своей грешной души в самоубийстве. Это видно на примерах так называемых высокоразвитых стран, в которых средний уровень жизни, не просто богачи хорошо живут, а там нет, а именно средний уровень жизни большинства людей очень высокий. Швеция, например, в этом смысле отличается. И там, по статистике, самый высокий уровень самоубийств. Ибо жизнь обесмысливает. Ну, есть уже, все есть. Попить, поесть, одеться, машина, яхта, дача, там, как вилла. Возможность путешествовать по миру. Ну, поездил по странам, посмотрел. Дальше что? Все надоедает, приедается. Все доступно. Это еще кто-то живет в нищете, там, скорбят, думает, вот только немножко денег вот коплю, что-то куплю и сразу жить осчастливится. Это еще он обманывается своей мыслью. А эти люди все, уже нечем. И поэтому запои, наркомания, депрессии, преступления и самоубийство, как высшее проявление этого состояния. Вот плоды плотской земной жизни. Она заканчивается либо страшной смертью, со всеми печальными вечными последствиями, либо обращением к Богу, искренним, настоящим. И вот Мария Египетская указывает нам как раз на этот выход. Не надо предаваться отчаянию, надо обратиться. Берет с собой только три хлеба. Преподобная, получив благословение царицы неба и земли, идет пустыню, переходя Иордан, якобы по суху. Мы видим уже здесь чудо, которое мы говорили, меняется естество человека. Не физическое, природное естество, а внутреннего человека, духовное естество, уже намерение каяться и отторжение греха меняет естество человека внутреннего. И он может делать то, чего он раньше не делал. Например, ходить по житейскому морю, не погружаясь в него. По водам житейского моря. До этого человек не мыслил. Человек, который не настроился на покаяние, который не произвел этот акт самоотвержения от прежней жизни, он не может не поддаваться воздействию житейского моря. Он будет при каждом случае погружаться полностью в попечение, в заботу, в скорбь, нагрянувшую на него. И вот много-много есть всяких волн этого житейского окружающего нас моря. И он не успеет разобраться в жизни, потому что будет решать каждую очередную волну, как не захлебнуться, как из нее вынырнуть. И так всю жизнь проныряет. С места не сдвинется. Будет жить под водой постоянно. И в борьбе с этой водой. По дороге, если случится, так и другим наступая. Или ударяя этих людей, отталкивая их. Поэтому уже ему не до милосердия, не до сострадания к ближним. Он будет расталкивать всех, только что-то. В этом армии его кто-то будет расталкивать. И кто сильнее, тот и задавит другого. Вот это кошмарное. Жизнь в житейском море. Человек, который устремился к Богу, ко Христу, через возлюбление Христа, не случайно было поклонение креста и целование, лобзание Марией, честного креста. То есть без распятия, это же указание, отвергни себя, возьми крест и следуй за мной. Она исполнит эту заповедь. Отвергла себя, она взяла крест и столб, и как бы взяла на себя, духовно уже, и последовала за ним. Все бегая, водворился в пустыне, писал пророк Давид. Следующий этап – это устремление в пустыню. Это неизбежный этап покаянной жизни любого христианина. Неизбежный. Но да не обольщает нас слово «пустыня». Ибо не всегда нужно в буквальном смысле подражать, как я уже говорил, буквальному уходу в пустыню. То есть пустынное место, где горы там или какое-то другое место, нежилое людьми, с целью подвязания. Нет, это исключительный случай для особо призванных людей. Но вот бегство в пустыню духовную заповедано всем. Поэтому, убегая телесно в пустыню, Мария Египетская указывает нам на необходимость чего? Мироотречения. Ибо после лобзания креста, после возлюбления покаяния, человеку нужно обязательно мироотречение. Он не просто распинается ради распятия, он распинается миру сему. Этому миру, которого князь, которого дьявол, этому миру, который ругался Христу, оплевал его, избил и распял. Теперь христианин ругается этому миру. В каком смысле? Не ходит там по улицам и говорит что-то плохое. Нет. Уходя от него, отворачиваясь от него, отвергая его. И это можно сделать, не выходя из своей комнаты. Внутренним изменением, переменной, потому что греческое слово покаяние есть перемена, решительная перемена всего ума, настроения человека. И если мы внутренне отторжимся от мира, мир от себя отрясем, в своем настроении, в своем желании, в своей цели, то тогда мы и идем по воде, не погружаясь. Вот в пустыню мироотречения. Поэтому это важный этап, и Мария Египетская преподобная показывает на необходимость этого этапа. Иногда у кого-то совпадает это и с внешним пребыванием в пустыне. Но главное, что было внутреннее, вот это пустынолюбие. Еще есть один смысл. Это мы должны опустить от помыслов мира сил. Или обнищать. Нищета духовная с этой стороны, то есть с какой стороны? Со стороны деятельной. Есть сознательное обнищание от помыслов мира сего. Мария Египетская поставила себя и во внешне удобное положение, чтобы ее уже ничего не отвлекало, и чтобы как бы картины прошлой жизни, которые могли, если бы она оставалась жить в миру, постоянно перед ней возникать, та же пища, то же вино, те же мужчины, то это постоянно могло колебать ее намерение. Поэтому она избрала, и Бог благословил ей такой путь, еще и внешнее уединение. Мы должны по возможности уединяться или в храмах наших, или в домашних наших храмах, потому что на каждый дом освящается, и он должен быть как бы нашим храмом домашним, семейным. И особенно важно в храмах наших душ. Уединяться для как можно частого собеседования с Богом, то есть молитвы, покаянного, смиренного собеседования с Богом и для примирения с Богом. И вот достигла своей цели преподобная. Этих три хлеба у нее не кончалось долго. Представьте себе, вот сейчас купить три круглых хлеба, насколько нам хватит? Даже очень скромно, если питаться за месяц, они растают, и крошечки не останется. Тем более, если только хлеб, ничего другого нет, и вода. Это жесткий пост. Очень жесткий пост будет, если в течение месяца съесть только три булки хлеба с водой. У нее это не кончалось несколько лет. О чем это говорит? Это говорит о том, что на человеке, который обращается к истинному покаянию Господа ради и ради спасения своей души, Господь по своим заповеди обещает все остальное, кроме поиска Царства Божия, который ищет своим покаянием и правды его, приложить. Вот Бог и прикладывает. Не обязательно, что у нас купленные продукты будут чудесным образом распространяться на долгое время. Не обязательно. Хотя и такое у кого-то может быть. Если человек будет смиренно и незаметно потреблять, бывает так, что Господь, я знаю современников, которые подобные вещи происходили, когда во время жительства в горах. Это наши современники, да. И поэтому такое у Господа нет, что один раз только на Марии это случилось, и больше ни на ком такого не повторяется. Нет. Очень многие элементы такой жизни могут повторяться. Но опять-таки это исключение. Или незначительное. Большинство будет жить нормально, без видимой чудес. Но чудо будет в том, что будет посылаться должная работа или какие-то средства к существованию в той мере, какой это нужно. И человек не будет убиваться так, как люди мира сего, которые писание называют язычниками. Они ищут, во что одеться, что пить, что есть, и уже не говоря там и более того. Строить жилища, дворцы там, и всякие прочие приобретают огромные достояния. Вот, то есть, и жизнь расходится на это. Но они же к этому сердце прикладывают, тратят на это огромные усилия, чтобы это достигнуть, потом сохранять, потом постоянно. В общем, это страшное. Господь освобождает нас. Он дает нам все необходимое, если мы действительно возлюбим покаяние. Это тоже духовный закон, и он нам, преподобной Марии, сработал. Бывают какие-то случаи, что где-то у кого-то что-то не так. Но случай с преподобной тем и характерен, что у нее все этапы в полноте присутствуют. Для чего же она пришла в пустыню? Бороться с греховными страстями и стоящими за ними демонами. За что бороться? За очищение своей души, за исправление своей падшей природы. И вот здесь идет путь духовного возрастания ее, восхождения через деятельное покаяние. Он для нас так же самый необходимый и нужный. Все кающиеся идут этим путем. Опять-таки, не внешнего подражания, а внутреннего соответствия. Мы знаем из ее жития, что ей приходили помыслы, и не только помыслы, а и восприятия. Вот вы читаете, все, кто приступает к чаше жизни, с пречистым телом и кровью Христовой, правило молитвенное к причащению. И там есть молитва, четвертая, большая. В полном правиле, если некоторые уже, конечно, ее и опускают. И там, и в других местах Писания богослужения тоже это встречается слово. Но в частности, вот всегда, когда мы читаем ко причащению, встречается «Избави меня от лютых воспоминаний и предприятий». о чем идет речь. И никто не придет и скажет: батюшка, да что это такое? Какие-то предприятия, это что там, заводы, фабрики. Ведь мы привыкли, что это слово в русском современном языке означает, предприятие, это что-то предпринять или уже организованное какое-то там, производство. Для нас это синоним слова производство. А в духовной жизни и в славянском языке это совершенно другое значение. Это конкретное греховное воздействие на человека. И мы должны с ним пройти борьбу, брань, победить, избавиться. И должны понимать, чем отличается простой помысл греховный от предприятия. И чем отличается простой помысл предприятия от воспоминания о грехе. Потому что грех действует у нас многообразно. И демон внушает то греховный помысл, ну как бы без картинки. Просто иди и сделай то-то. А то вдруг всплывает воспоминание, мыслью. А то вдруг встает картина. И человек переживает одновременно греховные воспоминания, ощущения, обоняние, осязание. И видит это как в реальности. Настолько сильное впечатление греховных воспоминаний по поводу совокупления с плотью чужой. Или по поводу яств, по поводу питья, или мягкой постели и так далее. То есть то, что человек уже лишен сейчас и попал в жесткое положение, то само плоть наша, падшее естество и при содействии демонов, вот совместным таким злотворчеством, восстает в душе в виде восприятий. И вот Марию Египетскую мучили все виды греха, проявления былой греховности. Помыслы, воспоминания и предприятия. Она хотела опять вкушать той пищи сладкой. Опять приходило сильное желание пить те напитки. Опять плоть ее возбуждалась на блудное, Богу мерзкое совокупление незаконное. Ибо она уже это опыт, вкушение уже есть в ней или в нас присутствует, если мы подобны грехами. А кто не грешил подобными грехами? Вот, в той или иной степени все мы. Уж эти три вида грехов, или первый может вести чревоугодие, куда входит и пьянство, вот, и блудное совокупление, или желание к нему, они во всех присутствуют в той или иной степени. Обязательно и мучают. И поэтому именно этот вид греха был взят за основу в лице Марии Египетской, чтобы показать, плоть и кровь Царства Божие не наследует. Надо провести решительную брань для усмирения плоти, но с кем? С духами злой поднебес, которые пользуются этой плотью, используют против нас. Будет нашей кровью против нас. Как они кровь пользуют? Они воздействуют страсти через кровь и возбуждаются. И все страсти связаны с кровяным воздействием. Так учат святые отцы. А мы даже понятия не имеем. И думаем спастись одним рассудочным принятием веры и хождением ногами в храм. Нет, спасение не в этом. Если даже мы не уходим в пустыню буквально, то мы должны здесь себе сделать пустыню. И здесь продвигаться подобной Марии Египетской. Пусть в какой-то степени. В масштабах не сравним себя. Но суть одна и та же. Если мы не проведем битву с грехом, мы Царство Божие не наследуем. Да не обольщается никто из вас. Потому что Царство Божие берется усилием, сказал Господь. И мы должны сделать свое, личное, не на уровне Марии там или кого-то, а свое, то, что Бог от нас ожидает и что от нас требует. Он не требует нас сверхсилы. Ибо наши грехи, наша проблема и решается нашей, с нашей стороны, нашим самоотвержением, должным самоотвержением. Наша ненависть к греху должна ненавистью с нашей стороны. Нашей силой Противление греху, страсти, ибо только по мере противления страсти она умаляется. Нет другого пути. А уже средства, пост, молитва, бдение, милость, это мы подбираем в соответствии с нашим силам, и благо, если есть духовный опыт руководитель, который может еще нам помогать в подборе, чтобы мы это быстрее преуспеем. Если будем сами перебирать, так может и жизни не хватить, пока выберем то, что должно. И тогда будет огромная помощь скорбей. В наше время очень многое все заменяется скорбями, потому что люди сами не успеют просто даже подобрать должное. Вот. Но скорбь, да, она как бы тайно грехи убирает какие-то, да, омывает, но мы не понимаем, что с нами происходит, так, когда мы целенаправленно боремся с конкретной страстью. Это милость Божия, которая как пришли тайно, там что-то нас забрали, мы не знаем, куда. Но все. А другое дело, мы целенаправленно боремся. Поэтому есть сознательное спасение, а есть помилование, почищение. Я говорю о сознательном спасении, целенаправленном, творчестве покаянном, такой, какой проходил в религии. И к такому покаянию нас вызывает церковь. Покаяние – двери, отверзия между жизнедавчих Христе. Это вот церковь учит нас великим постом. И примеры дает нам. Вот Мария Египетская, великая грешница, ставшая великой, святой, удивляющей ангелу. Как же она боролась? Помимо внешних там поста, потому что здесь там есть трение еще было. Вот. И одежда истлела, и она вынуждена была обнаженной быть, и когда праведный преподобный Зосима пришел, он вообще не понял, длинные волосы, там, от солнца все загорело. Вот это мы не можем не повторить. Мы немощны. И нам не нужно бегать голяком по солнцу, там пустынному, чтобы уподобиться в ней. Нет, этого Бог нас не требует. Но вот то отношение к греху и к страсти требует. Значит, приходит восприятие, приходит воспоминание греха. Тяга к греху. Она живет в нас. Если мы не грешим, оставили, это значит, у нас нет тяги. Так вот, дело не в том, чтобы мы просто не грешили. Ну, то есть, там не ходили, куда не положено, не совокуплялись тяговой плотью, незаконным совокуплением, там, не опивались, там, не обидались. А в том, чтобы не было самой тяги. Не было влечения к греху. Чтобы не было желания греха. Чтобы не было любви к греху. Грехолюбия. Если мы избавимся от этого, то не будем и делать. А если мы удержим себя не делать, а внутри располагаемся, возжелаем и помыслы прокручиваем, то мало пользы нам от того, что мы по тщеславию или по каким-то другим причинам еще воздержимся от телесного падения греха. Или думаем, что воздержимся. Чаще всего. И тут обращаемся. Ну, если там грубые грехи воздержимся, думаю, что все. А это все есть. Поэтому состояние души не меняется. Это как преступник. Его закрыли в темницу, а он и не хочет меняться. Он и только думает, как воровать, убивать, грабить. То временное закрытие, что он физически не может пойти там кого-то ограбить, не означает, что он перестанет быть преступником. И только его выпусти, тут же он пойдет и сделает. Так и с нами. Мы как бы в какую-то внешнюю темницу себя, вот, от страха там, может быть, даже перед вечными мучениями сажаем, что вот, да, ну явно мне вот, страшно, говорить не хочу, все-таки не пойду, я это, чужую вещь не возьму, блудить не буду, упиваться не буду. Все. И на этом заканчивается. Все, я уже покаялся. Уже не бегаю по блудилищам. Я уже покаялся. Ничего подобного. А внутри ты провел? Это прошло, уже не было. Ибо есть признаки прощения грехов и изложения их из души. И вот одним из признаков указа святых отцами является, если при воспоминании греха не происходит сочувствие к нему, и тебе так, как будто ты вообще никогда не знал этого греха, не грешил. Если такое состояние приходит, тогда грех прощен. Если же ты вспоминаешь какой-то или слышишь о грехе этом у других, и тебя тут же сочувствие, ты не думаешь, что тебе этот грех твой прощен. Хотя ты его мог несколько раз на исповеди там рассказывать и в молитвах своих там говорить. Ведь суть-то не в словесной информации Господу о грехах. И не просто просить непонятно чего. А вымолить плодоносно. То есть, чтобы плод был, что действительно грех снят с души. В этом смысл покаяния и исповеди, как ее части, церковной части великого делания покаяния. Потому что есть церковная, да, а есть личная часть. Которая... И вот преподобная боролась как. Она не отдавалась желанию порочного сердца, а ложилась на землю ниц. Это тоже нам образ, как себя вести. И как ложилась? Крестом, простирая руки. Итак, в чем спасение? В кресте Господнем, когда мы не просто там вспоминаем о кресте, а употребляем всю его силу для себя, подражая вплоть телесно на молитве. В смирении глубочайшем, лицом в землю, недостоин воззреть на небеса. Напоминание себе, что ты земля в землю отведешь, сколько указаний в одном действии ее, и в том, что ты прилепился к земле. И от этого страждешь. Но мало лечь крестом на землю, мало смириться и мало осознать себя прахом и пеплом, и что страдаешь из-за плетенности в земле. Что нужно? Вопль. Это уже не молитва. Это высшая покаянная молитва. Вопль ко Господу, Спасителю, могущему спасти. Что она? Книги открывала, за рояль садилась и пела песни Богу, гимны? Нет. До длинных ей псалмов, до длинных молитв, да когда у человека скот на душе, такая, что она потеряла сознание от противления страсти, так они ее мучили. Самая краткая молитва. Но важно, чтобы в ней было имя Иисуса Христа. Господи Иисусе Христе, помоги мне! Все. Итак, Григорий Палама через Иоанна Лесичих соединяется с Марией Египетской. Ибо она и Иисусовой молитвой была великая деятельность, делательница Иисусовой молитвы. И прошла все ступеньки, указанные Иоанна Лесичника. Женщина, превзошедшая мужчин в покаянии. Ибо те писали, а она сделала. Те делали тоже, чудотворцы были. А она не писала ничего и попала в церковь. В славу церкви, в каноны, в акафисты, в богослужение, в великий канон. Везде попала. Почему? Потому что она и есть воплощенное покаяние. Те какие-то отдельные отражали важнейшая часть это. Она все покаяние все воплотила. Причем не теоретически только записала, а практически. И это как с Николаем Чудотворцем, который не оставил ни одного письменного свидетельства, но он прославляется больше всех святителей и является символом всех святителей. Так и Мария Египетская есть символ кающегося христианина. Она символ. Потому что она деятельно, ничего не записывая, все прошла. И Писание знала наизусть все, никогда не читавши. Чему Зосима преподобный был удивлен. Потому что, оказывается, истинное понимание Писания учит покаяние, а не многолетнее чтение глазами. Ибо Писание священное допускает себе только смиренных, от сокрушения, от чищных острастей. Остальные будут читать его извращенно, часто в погибель себе, создавая всякие звучения ереси, не видя духовной сути, а только буквы, то извращенно убивающий дух. Поэтому она не нуждалась и в книгах, ибо они на сердце были написаны Богом. И так она противилась страстям. Так и мы должны. Опять-таки, не внешним, хотя иногда можно и внешне лечь. Поклончики, если силы есть и здоровье позволяет. И крестом себя распинать. То есть, не сходя с молитвы. Не оставляя имя Божие. В этом смысл распинательства. Опять и опять распинать себя на кресте молитвы. Так учат святые отцы. Смиряй себя вниз лицом. И проси, вопияй о помощи. И не может быть, чтобы со стороны Бога она не пришла. Обязательно придет. Опять, именно поэтому Мариинский символ. Потому что не только к ней Бог пришел, и она победила все страсти. И к нам, каждому из нас придет. Ибо он хочет этого. И не хочет смерти грешника. Но чтобы обратился и жив. А как жизнь? Какая жизнь может быть у грешника? Покаянная, переходящая в блаженную, благодатную. И Бог призывает к этой блаженной жизни. Если он это обещал, как же он не даст? Что он обманщик? Да не будет такой хулы на нашего щедрого, всемилостивого Господа. Мы виноваты. Мы не ревнуем. Мы взираем на икону Марии Египетской, целуем изображение, читаем житие, поем каноны и акафисты и идем жить дальше по стихиям мира сего. Ничего даже близко не повторил в духовном внутреннем подвиге. И думаем, что грехи сами собой улетучатся, которые насаждены в нашей душе и во плоти, и в уме. Все, живут. Они живут в нас, царствуют. Не Христос в нас царствует. И не Дух Святый обитает. Хотя мы и получили его, купили крещение, но изгнали его непокаянием. Поэтому внутренняя духовная жизнь должна быть основой всей другой церковной жизни. Если оторвать эту внутреннюю духовную жизнь от внешней церковной жизни, то, что происходит сейчас во всех так называемых, уже так называемых по имени православных церквях, то уже все эти ереси, экуменизмы, сергианство и все, это уже последствия вот этого разрыва, коренного, глубинного разрыва между внутренней жизнью каждого нашего сердца, нашего внутреннего храма с внешним храмом. Люди эту жизнь оторвали, а живут только внешним. И поэтому построены целые системы, юрисдикции, епархии, все это есть. Но если идет внутренний разрыв, то зачем все это? Для чего? Если плодовое дерево, смоковница, то она стоит не для того, чтобы ветер колебать, или быть ветром колеблемой, как некоторые думают, что не ветер колеблет деревья, а деревья ветер создают. Это, да. Так и здесь. А для того, чтобы плоды давать. И тогда мы этот символ проклятия Господа смоковницы, что было реально сделано им на глазах учеников, приложим к себе. Исторически это, да, мы знаем, относится к Ветхозаветной Церкви, к иудейству, но в духовном смысле оно приложимо и к нам, каждому из нас. Потому что есть и другой образ, окопают там дерево, гноем и так далее. Так почему оно приложимо к нам? Что если мы внутренние плоды, то, что Бог от нас ожидает, и ради этого храмы, купели крещения, мира, иконы, таинства и все остальное. Ради этого, а не наоборот. И но если нет главного, вот этого перерождения, становления новой тварью, то есть покаяние с его плодами, то зачем нам эти здания величественные? Господь сказал: аминь, аминь, говорю вам, не останется камня на камне. Вот вам и причина разрушения революции, бунтов и войн всех святынь. И разрушались храмы каменные, и разрушались храмы телесные, то есть убивались люди, отступники. По жизни, по вере, может, они еще не отступили, по догматической. Но по жизни они уже отступили, по внутренней жизни они уже отступили, ее не было у них. И Бог, изобличая и разоблачая это печальное, скорбное и погибельное состояние, и попустил разрушиться храмом, как каменным, так и телесным, множество миллионов мучеников за веру, но они не были мучениками за жизнь истинную, за жизнь Христову. Это трагедия последнего мученичества. Она еще неосознанно. Да, Бог принимает Царство Божие. Хотя бы за веру человек пострадает. Потому что он не мог жить за Господа. Но умри хотя бы. Это крайний последний уже шанс. Поэтому они то спасенные, помилованные. А вот дерзновение они того не имеют, как древние мученики. Не имеют. За редким исключением, как великомученица Елизавета Федоровна, так она жизни уже до того отверглась ее и уподоблялась в покаянии. А те, которые так, особенно духовенство, они не имеют дерзновения. И сколько ни обращайтесь к ним, не увидеть, помощи ни, особой не получите. Это опыт. Да, они прославлены, как мученики. Но мученик мученику тоже рознь. И по силе, и по дерзновению. Слава Богу, что Бог помиловал их и ввел в сон своих мучеников. Но если правильно понимать, причина здесь. Это основная причина всех современных скорбей, всего великого отступления и пришествия Антихриста. Оторвали внутреннюю жизнь, ради которой Господь пришел, распинался, страдал, воскрес, вознесся, создал церковь, от внешней. Создали совершенно новую, Богом несоздаваемую жизнь. Внешняя церковная жизнь, в которой только люди ходят в положенное время, выполняют что-то положенное там, и все. Поймите это. Мы должны вернуть хотя бы в своем храме, в своем общении, вернуть, все поставить правильно. Сначала внутренняя жизнь, а потом уже и таинство, и все остальное, что для человека. Ибо самое великое таинство Евхаристия Христова, пречистое тело и кровь Его, как мы слушаем на литургии. Для чего они даны людям? Для чего они осуществляются? Одно слово. Во оставление грехов. Вы знаете литургии, слушаете, да? Все есть тело мое, и же зовут имя во оставление грехов. Все есть кровь моя, которая за многих изливается. Во оставление грехов. То есть никакой другой цели нет для Бога. Прежде всего, вывести человека из порочного, бессмысленного круга извращенной жизни вне Бога. То есть внешней жизни. Вот эта тьма внешняя, кромешная. Конечно, это по качеству, по сути, сгущенная такая, а по положению она внешняя. Причем будет извергнуть ее вне, как в одной притче Господь говорит. Так вот, уже извергать никого не надо. Люди сами себя извергли и стали, по отношению к Богу, внешняками, церковными, да, с догматами, с канонами. Трудно устоять в истинном понимании канонов, догматов. Поэтому это до времени только бывает, такое совпадение. Но еще даже какие-то есть. Но реально полное отторжение души от тела. Но это как душа вынута из тела, это уже не человек, так и церковная жизнь. Если нет внутренней покаянной от этой жизни, то нет и вне. Оно, душа вышла из тела, это мертво. И поэтому даже по этой причине, даже если где-то догматы еще соблюдаются, церковная жизнь мертва. Там нет благодати. Спасительной благодати, опять-таки. Не какой-либо, ибо иногда Господь и за имя. Вот сегодня в Евангелии фарисей молил Бога, Иисуса Христа, прийти к нему пообедать. Бог послушал молитву, принял, пришел. Так и сейчас какой-то фарисей может помолиться, и мне и Господь может тоже явить какую-то милость. Но посмотрим, чем закончилась эта милость. Не в осуждении ли поставила Симону, фарисею этому? Потому что женщина не молила. А ведь это же читается Евангелие в честь преподобной Марии Египетской. Она не молила, она молча. Может, внутренне она молилась, конечно, но внешне там не умолялась. Пришла, слезами отирала, омывала ноги, волосами отерла и миром полила ноги. Господь подчеркнул, повторяя это, что он все видит, все принимает, все понимает. Он только уже Симону, фарисею, сказал: смотри, ты мне воды на лице не подал. То есть, помолился-то помолился. А дальше что? Ну, пришел я к тебе. Ну, и где результат? Где плод? Что ты, раскаялся? Ты же не сознаешь своих грехов. Поэтому одной молитвой, пишет святой отец Макарий Египетский, можно иногда даже что-то вымолить у Бога, но это не ко спасению может быть. Ну, просите, и дастся вам. Ведь иногда срабатывает заповедь. Что-то Господь и дает. Иногда. Ради молитвы, ради имени своего. А потом говорит им, кому? Тем людям, которые ходят, вот не своим именем чудеса творили. Отойдите от меня, я не знаю вас. То есть, если опять идет восхождение, люди имени Божьего что-то там делают, его имя Божие, еще что-то там происходит. Но лично их Бог не знает, потому что Бог сдружается с человеком конкретным, живым, сегодняшним человеком, не через церковь, а через личное покаяние, как с Марией Египетской. То есть церковь важна. Я говорю, не через церковь, не смысл, что она не нужна. Нет. Крайне важна. Это форма жизни, без нее невозможно быть. Но даже придя просто в церковь, а лично не выйдя к Богу, человек не получает пользы от формы. Оно не, до него закрыто. Книга, Священное Писание закрыто. Таинства недоступны. Поэтому телом он ходит, а реально в дух он включится с ним. Почему? Потому что изнутри он не стал своим Богу, как Мария Египетская. Он не познал Бога, и Бог поэтому не познал его. Вот в этом личном, доверительном, интимном таком покаянном отношении. Не установлены правильные отношения. И поэтому нет мира. А что сказал Господь, много возлюбивший его, этой женщине-грешнице, которая умывала ноги слезами и потерла мир? Что он мне сказал? Прощаются грехи твои, иди с миром. То есть плод покаяния, плод прощения Богом грехов, указан самим Господом Иисусом Христом, это есть мир внутренний. Это не простое пожелание там, до свидания. Нет. Это действительно, Слово Божие не расходится с реальностью. Действительно, она ушла с миром, преисполнена внутренним миром. Она примирилась с Богом, Бог ее знает, и он никогда не скажет: я не знаю тебя. А Симон скажет: я не знаю тебя. Да, я был у тебя, но я тебя не знаю. Ты так и остался закрытым для меня. Ты не расколотнул сердце свое. Ты осудил другую женщину, грешницу. И так и остался фарисеем. Поэтому молитва твоя и милость Сия Божия послужили тебе в погибель, в вящее осуждение. Молился, пришел, ну, воспользовался? Нет. Так и сейчас кто-то молится, но не потому, что он член какой-то юрисдикции. Господь может посетить человека. А потому, что он приходит к любому, и для него это все равно погибшее чадо Божие. Для Бога все люди на земле погибшие чадо Божие. И он вправе прийти, кому он хочет. Из тех, кто еще просит об этом. Вы можете прийти к католику, протестанту, кому угодно, коммунисту, если тот завопиет, Господи, покопи там, прижал его снарядами, там, забросал все, и он может вспомнить о Господе, сказать, Господи, помоги мне. Могут прийти. Но плоды этого будут не те, или бывают не те, какими вы ожидаете. Приходит и дает ему шанс, и говорит, ну вот, уйди, оставь прежнюю жизнь. Она же неправильная, она погибельная. Вот не видишь, ты не успел позвать, я пришел. Но люди-то бесчувственные, глухие, слепые, они и не видят даже, что Бог посещает надо. Это Симон, потому что глазами видел, что Господь воплоти пришел. А Господь сейчас приходит, то не воплоти. И поэтому они молятся, Бог приходит каким-то образом. А они опять-таки спиной поворачиваются и идут заниматься своими делами. Но он приходит не потому, что они члены резиции, там, Московской России, там, или Константинопольского патриархата. Нет. А как к людям, просто погибшим, нуждающим в милости. В частном, в личном порядке. Как к своей твари, которая погибает. А люди иногда могут обращаться и приписывать, о, это потому что я член такой-то юрисдикции, это вот, вот за это ко мне пришли. Ничего подобного. Не надо путать. Поэтому возревнуем о внутреннем, правильном, святоотеческом пути покаяния. Возревнуем в правильном смысле подвигу, внутреннему подвигу преподобного египетского, для которого она и поставлена на церковной свечнице. Не внешнему, опять-таки, а внутреннему. А внешнее будем учиться и просить, Господи, вразуми, что мне, какое средство мне подходит, как мне этот духовный внутренний путь проходить, какими там внешними средствами употреблять. И Бог вразумит. Но главное возлюбить его, возжелать его, и пройти им, и получить плод спасения, и чтобы избегнуть проклятия Господнего, кто на смоковнице осуществилось. И не будет плода, все внешне не спасет нас. Пусть же Господь молитву преподобной Марии Египетской поможет нам реально пойти и пройти путем ее дивного покаяния. Аминь.